Сегодня мы изучаем с вами главу Ахарей, или Ахарей Мот, как ее также принято называть в нашей еврейской традиции. Не надо умирать за выполнение заповедей. Нужно исполнять заповеди так, чтобы жизнь твоя была комфортной, чтобы ты мог получать от этой жизни маленькие жизненные радости. А если вопрос бы стоял так, что вот тебе заповеди, умри, но исполни, так вот тут как бы Всевышний нам говорит, значит, что-то вы неправильно делаете сейчас, или что-то неправильно делали раньше. Не должна была ситуация прийти к такому, что вам нужно было бы умереть во имя моей Торы. Царь-батюшка, помазанник Божий, приезжает в этот задрипанный городок Мухосранцев. Имел честь посетить наш городок своим присутствием. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы изучаем с вами главу Ахарей, или Ахарей Мот, как ее также принято называть в нашей еврейской традиции. Из сегодняшней главы мы возьмем с вами всего лишь одну фразу и хорошенечко поработаем над этой фразой на протяжении всех трех частей нашего небольшого, но я надеюсь, очень увлекательного исследования. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Фраза, которую мы будем с вами сегодня изучать, находится в книге Ваикра, в 18 параграфе. Это, собственно, 5 стих, 5 пасук. И, как говорится, прошу любить и жаловать. «Соблюдайте же установления мои и законы мои, исполняя которые, человек будет жить ими. Я Бог». Вот так звучит этот стих, над которым нам и предстоит с вами сегодня поработать. Наш с вами самый известный, самый популярный комментатор Танаха, Раби Шломо Ицхаки, Раши, который жил в 11 веке во Франции, он из этой фразы берет несколько слов для комментария. Мы же с вами поработаем в данный момент с одним его комментарием, который он дает на слова «Я Бог», которыми заканчивается данный отрывок. То есть Раши, собственно, видит в этом некое несоответствие, некую алогичность. Он удивлен, почему эту фразу Всевышний должен закончить напоминанием о том, что он Всевышний, Всевышний. А если бы он этого не сказал, мы бы что, забыли бы об этом? Или у нас как будто бы была иная точка зрения, кто еще мог бы это сказать? Очевидно же, что это говорит Бог. Зачем же тогда Творцу, завершая эту фразу, нужно назвать себя? Вот что об этом говорит Раши. Слова «Я Бог», которыми заканчивается 5-й пасук 18-го перека, означает «Я Бог надежен в выплате награды». То есть, чтобы вы знали, товарищи, исполняющие мои заповеди, что «Я Бог», а значит, «Я верен своему слову, и я обязательно выплачу вам ту награду за ваши добрые дела, за ваши правильные, верные поступки, за ваше правильное поведение по Торе, за ваши заповеди, вам обязательно будет за это уплочено. Я Бог, верный в своем воздаянии, верный или честный в выплате награды. О какой награде, в общем, может идти здесь речь? И больше того, этот же вопрос перевернем на талмудический язык. А действительно, есть ли награда за заповеди? Вот это, друзья, и станет главным вопросом, который мы будем с вами исследовать в главе Ахарей Мот. Награда за заповеди. Получает ли человек вознаграждение за то, что он строит свою жизнь по принципам Торы? А какие могут быть другие мнения? А вот давайте обратимся к Вавилонскому Талмуду. Трактат Кидушин, 39 лист. Говорит, в этом мире нет награды за заповеди. Что мы с вами можем понять из данной фразы Талмуда? В этом мире нет. Может быть, в другом каком-то мире есть награда. Мы запомним эти слова и попробуем еще поработать с Талмудом. На сей раз нам понадобится другой раздел Вавилонского Талмуда. Это трактат Эрувин, 22 лист, сторона А, где написано, сегодня выполняй эти заповеди, а завтра, то есть в грядущем мире, получишь награду за них. Ну, может быть, нам с вами и не очень нравится то, что говорит Талмуд, но, по крайней мере, мы обязаны на данном этапе понять, что Талмуд сказал, какова точка зрения мудрецов Талмуда, а дальше уже попробуем соглашаться или не соглашаться с их точкой зрения. Как мы уже с вами однажды говорили, по мнению, опять же, мудрецов Талмуда, взрослый человек – это такой человек, который может выслушать другого оппонента, выслушать, понять его и сказать: «Я понял твою точку зрения, но мне все равно больше нравится моя». Именно в этом и есть отличие ребенка от взрослого. Ребенок начинает спорить, не дослушав оппонента, не пытаясь понять его и уж точно не разобравшись во всех хитросплетениях логики своего оппонента. Итак, по мнению двух трактатов Талмуда, которые мы с вами только что взяли для рассмотрения, это трактат Кидушин и трактат Эрувин, мы видим, что мудрецы солидарны в своем видении положения вещей. Тора, наполненная заповедями, как гранат наполнен зернами, 613 законов Торы не предполагают оплаты в этом мире. То есть ты в этом мире соблюдаешь, а потом в каком-то непонятном завтра, в каком-то грядущем мире, тебе за эти заповеди придет награда. И вот это, судя по всему, и есть идея, которую Раши пытается в нашей с вами сегодняшней главе нам объяснить, что заповеди, которые Творец нам дает, он говорит: соблюдайте установления мои и законы мои. Это я вам на всякий случай напомню, вновь цитирую Ваикра 18:5. Соблюдайте их, и мои установления, и мои законы, исполняя которые человек будет жить ими. И я понимаю, что вот я должен все это выполнять и наполнить этим исполнением свою жизнь. А если меня интересует вопрос оплаты, то Творец мне, как бы завершая эту фразу, говорит: а насчет оплаты знай, что я Бог, верный в своем воздаянии человеку за его добрые дела. Я Бог надежный в выплате награды. И все бы было более-менее ясно. Может быть, это не очень нам симпатично, не очень комплиментарно. Может быть, мы не согласны с этой точкой зрения, но мы ее, как уже договорились, должны понять, а потом можно и поспорить. Ну, вроде бы мы поняли, мудрецы считают, что награды в этом мире уж точно за заповеди нет. А что тогда означает выражение, что вот исполняя эти заповеди, человек будет жить ими? На языке Торы это звучит «вехай богем». И вот тут наши комментаторы нам говорят, что «вехай богем», что человек будет жить ими, что весь смысл этих слов – не надо умирать за выполнение заповедей, нужно исполнять заповеди так, чтобы жизнь твоя была комфортной, чтобы ты мог получать от этой жизни маленькие жизненные радости. А если вопрос бы стоял так, что «вот тебе заповеди, умри, но исполни», так вот тут как бы Всевышний нам говорит: значит, что-то вы неправильно делаете сейчас, или что-то неправильно делали раньше. Не должна была ситуация прийти к такому, что вам нужно было бы умереть во имя моей Торы. Такое периодически происходит. И это уже постфактум становится данностью. И многие великие люди шли на самопожертвование. А люди действительно жертвовали своей жизнью ради святой Торы. Но это не может являться правилом для человека соблюдающего. Тора не для того пришла в этот мир, чтобы востребовать с тебя твою жизнь. Она пришла для того, чтобы наполнить твою жизнь счастьем и комфортом. И вот тут-то мы с вами и обнаруживаем противоречие. Если в этом мире нет награды за заповеди, то как же тогда понимать «вехай богем»? Как же тогда можно говорить о комфортности бытия, если награды за заповеди нет? А разве сама комфортность бытия, разве вот эти маленькие радости жизни, элементарные радости ежедневного существования, проживания в этой вселенной, под этим небом, под этим солнцем, разве это не есть часть оплаты в каком-то смысле? Посмотрим, что по этому поводу говорят наши мудрецы. опираясь на одну из самых популярных молитв в еврейском народе. И вы, наверное, не догадаетесь, о какой молитве я говорю. Вы сразу подумаете, что идет речь про «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль», «Бог всемогущий, Бог один» или о молитве Амида. А вот вы и не угадали, идет речь о молитве «Беркат Амазон», о молитве после еды. Ее читает еврейский народ чаще, чем какие-либо другие молитвы, потому что всякий раз, когда ты принимаешь пищу, вынь да положь благодарственную молитву Творцу за хлеб, который ты ел. Итак, что написано в молитве «Беркат Амазон»? Речь идет, очевидно, о Творце, поэтому прошу иметь в виду, что мы в этих словах обращаемся именно к Нему, говорим именно о Нем. Он будет вечно посылать благосклонность, любовь и милосердие, достаток и утешение, заработок и пропитание, милость, здоровье, покой и все блага. Да не лишит он нас всех благ своих вовеки. Ну, стоит ли мне эти слова перечитывать снова? Если вы что-то упустили, у вас есть всегда кнопочка перемотки на YouTube, вы сможете всегда эти слова переслушать. Итак, перечисляются определенные элементы, я бы так выразился, определенные элементы маленьких жизненных радостей, маленького человеческого счастья. Очевидно, идет речь о пребывании человека в этом мире. И о пропитании не должен думать человек, когда он уже, извините, давно покинул это бренное тело и отправился в мир иной. О каком пропитании или о каком достатке, утешении, о какой милости, о каком здоровье и могла бы идти речь, если он, извините, давно умер. Очевидно, что мы восхваляем Творца и как бы просим его не прерывать вот этого потока всевозможных благословений, благословений о нашем благоденствии, о нашем пропитании, заработке, здоровье и счастье, чтобы все это было вечно и непрерывно. Очевидно, мы говорим об этом мире. А конец этой фразы, да не лишит он нас всех этих благ вовеки, вот тут и говорят наши мудрецы, почему мы завершаем этот длинный список всевозможных элементов счастья, элементов благоденствия именно такой фразой, да не лишит он нас всех благ вовеки. Что это за вовеки? Вовеки — это вечность. То есть, вот тут прошу особо внимательно понять этот момент, потому что это ключ ко всему нашему дальнейшему исследованию. Все, о чем мы только что сказали, и любовь, и милосердие, и достаток, и утешение, и заработок, и пропитание, и милость, и здоровье, и покой, все это очевидно, те удовольствия от жизни, которые человек получает здесь, в этом физическом, материальном мире, пока душа человека комфортно пребывает в теле этого же человека. Так вот, пусть все эти удовольствия от жизни не станут, я бы даже так сказал, не будут взяты за счет будущего мира этого человека. Вот в этом и есть суть данной молитвы, это маленький фрагмент из большой молитвы Беркат Амазон, чтобы моя жизнь, мои маленькие жизненные радости не были взяты Творцом из моей заслуги будущего мира. Я не хотел бы обналичивать мои заслуги грядущего мира в этот мир в виде маленьких жизненных радостей. Итак, мы с вами обнаружили крайне интересный, на мой взгляд, вопрос. Так, награда за заповеди есть или ее нету? Талмуд говорит, что ее нету. Беркат Амазон, после трапезная, после обеденная молитва, она говорит, радости жизни есть. И не дай Бог, чтобы эти радости жизни были в моей жизни, чтобы они происходили, не дай Бог, за счет моего грядущего мира. То есть пусть в грядущем мире все мои заслуги за заповеди остаются, а то, чему я буду радоваться здесь, пускай будет иметь иную природу, иной источник. То есть все мои маленькие жизненные радости, ты их, Всевышний, дай мне из какого-то иного расчета. Вот туда, в основной сейф, в котором накапливаются всевозможные мои добродетели, различные мои заслуги, оттуда не бери, пожалуйста, ничего для меня в этой жизни. Надеюсь, что концепция ясна, и мы теперь можем с ней нормально поработать. мы фактически с вами сейчас выходим в большое плавание в талмудическом и каббалистическом мире, которое, я надеюсь, будет для вас весьма-весьма увлекательным. Ключом к нашему исследованию, может быть, первым движением, интеллектуальным усилием, которое мы должны предпринять на этом этапе нашего урока, нашей лекции, станет такая каббалистическая притча. Представим себе, что человек, музыкант, он играет в военно-духовом оркестре. И это какой-то провинциальный духовой оркестр, хороший оркестр. Там профессионалы собрались. Но это весьма провинциальный какой-то оркестр. Да и городок сам по себе такой весьма-весьма какой-то периферийный. Однако в этот городок однажды приезжает его императорское величество. Сам царь лично, первое лицо государства, царь-батюшка, помазанник Божий, приезжает в этот задрипанный городок Мухосранск. И имел честь посетить наш городок своим присутствием. И в этот маленький духовой оркестр он играет для царя-батюшки. Он выступает специально для царя. То ли на плацу, то ли где-то еще в доме губернатора. Они играли. И царь аплодировал и очень их похвалил. И особенно, допустим, он похвалил какого-то трубача, который больше всех старался, какой-то симпатичный, вот он показался царю. И он лично подошел к этому трубачу, похвалил его, пожал ему руку. Вот запомним этот момент. И вот проходят годы, уже случилась Октябрьская социалистическая революция, уже нет никакого царя. И вот какой-то пожилой трубач, дедушка, рассказывает своим внукам или правнукам, как он когда-то играл во дворе возле дома губернатора. Он выступал, он был в этом сводном духовом оркестре, пожарной команды, допустим. И царь лично там присутствовал и хлопал в ладоши. И очень ему понравилась игра этих музыкантов. И он их похвалил. И вот мы там на солнцепеке 2,5 часа, не считая, сколько мы репетировали, говорит дедушка, так старались, так играли, так выступали, и царь подошел, нас похвалил. И вот этот ребенок, подросток, который эту историю слушает, он говорит, ну так и вам хоть заплатили за это. И вот тут, конечно, наступает мхатовская пауза. Вот непонятно, что отвечать молодому человеку на его весьма земной вопрос. Вам заплатили за то, что вы играли 2,5 часа на солнцепеке для царя. А пятый любавический ребе, ребе Шолом Добер, день ухода которого из этого мира мы с вами отмечали несколько недель тому назад, когда его спросили его отношение к отречению царя Николая II от трона, я напомню, что Николай отрекся еще до того, как большевики сделали революцию, в результате отречения царя наступило совершенно другое, новое, смутное время, оно недолго длилось, сменившись еще более смутным временем. Между февральской революцией и октябрьской, вы знаете, промежуток был весьма небольшой. Так вот, у Ребе Рашаба спросили его мнение, его отношение к, ну, мы бы сегодня сказали, к свержению царя. На самом деле царь абсолютно добровольно отрекся от престола, ему никто на тот момент не угрожал. И вот что ответил пятый любавический ребе. Он сказал, очень жаль, что царь отрекся от престола, очень жаль, что у нас теперь в России не монархия. Его спросили, ребе, вы монархист? То есть вы бы хотели, чтобы было все как раньше, как при бабушке императрице? Как вы хотели, чтобы была монархия? Он сказал, конечно, да. Так вы монархист, батенька? Он сказал, нет. А зачем тогда вам это все надо? Разве царь не причинил вашему народу столько горя и страданий? Царь, он же практически возглавлял этот государственный оголтелый антисемитизм. Как бы нам никогда, особенно как евреям, не везло с русскими царями. Сказать, что какой-то из них прямо душка симпатичный такой и всегда помогал евреям, чтобы да, так нет, как говорится в Одессе. А почему же тогда вы так за царя, ребе? Он говорит, такой пример потеряли. Ребе, что вы имеете в виду? И он сказал, если раньше можно было человеку сказать, что вот как царь, и вот как его подданные, и как что-то царь говорит, или вот подданный что-то делает для царя, и сразу всем становилась понятна эта формула отношений человека и Бога, то теперь такой пример мы потеряли. И теперь человеку рассказываешь там про какие-то отношения царя и гражданина его страны, и человек, пожимая плечами, задаст именно такой вопрос. Так вам заплатили за то, что вы играли для царя-батюшки во дворе дома губернатора? Итак, давайте еще раз вернемся к этому духовому оркестру и попробуем понять, кто кому остался должен. Должен ли царь этим трубачам заплатить за то, что они для него, надувая щеки, выдувая медь, так старались, так трубили? Или это они, может быть, царю немножко остались должны? Они рассказывают потом на протяжении многих лет и даже поколений, какое удовольствие они получили от того, что играли для царя. Какая честь была для них, что царь потом всех хвалил, пожимал руки. Если этот пример тонкий, я чувствую, что, может быть, где-то этот пример по той же причине, по которой Ребе сожалел, что царя больше нет, может быть, он сегодня не до конца нам понятен, но я вот тогда вам дам такую вот упрощающую, что ли, подсказку. Представьте, что царь путешествует, какой-то неизвестный нам царь, неизвестной нам страны. Он путешествует, и его карета наехала на какой-то камень и лопнула ось. А ремонтировать совершенно непонятно, где здесь кузнец, как ремонтировать ось. Все подданные царя такие, знаете, лакеи, в ливреях они, такие с кружевными рукавами, они тоже не особо работники, что касается ремонта кареты в полевых условиях. И тут какой-то крестьянин с сенокоса идет, возвращается домой, работяга, идет босиком, огромные ножищи у него такие все в мозолях, потому что он ходит с рождения босиком, ручищи у него такие, косая сажень в плечах, такой идет мужичина. И обращаются к нему: «Эй, мужик, иди-ка ты сюда, у нас тут поломалась карета, чего делать?» И он такой: «Ща мы это ща решим». Пошел в лесок, срубил какую-то березку, как-то ее там обработал, обкромсал лишнее, приладил и говорит: «Вот так вот поезжайте, версты 3-4 оно выдержит, а там дальше уже есть кузнец, и все там будет у вас хорошо». И наша процессия как бы теперь может двигаться дальше. И вот тут царь говорит: надо бы наградить этого человека, он нам так помог, прямо вот отремонтировал. Ни у кого ли нет из вас гривенника? Ну а сколько дать ему? Ну до рубля, ну максимум рубль. Но у царя с собой мелких денег нет. А может быть, у кого-то из его лакеев, его придворных есть какие-то мелкие монеты. И вот один из слуг царя, это, кстати, пример из Хасидута, лезет в карман, вынимает оттуда то ли полтинник, то ли гривенник, то ли двугривенный. Это уж на самом деле такие детали не принципиальные. Вынимает монетку, это мелкая монета, ну не самая, самая мелкая, может быть даже серебряная. И передает ее царю. И царь уже и собственноручно, и собственных, как говорится, рук этому крестьянину вручает эту монетку и говорит: благодарю, ты хороший мужик, ты молодец. Расплатились и уехали. А вот теперь поставь себя на место этого лакея. Царь у тебя взял монетку. Она была твоя. Ты ее честно заработал. Чем ты там занимаешься в этой команде по сопровождению царя? Ну, ты выполняешь какую-то работу, занимаешься какой-то деятельностью, и тебе платят жалование. У тебя лишних денег как бы особенно нет. Ты царю что, подарил или одолжил? Как правильно понимать, что только что произошло? Получается, как будто бы царь у тебя одолжил. Мол, я бы сам заплатил, но у меня нету. Помогите, некрасиво уехать так, ничего не заплатив. Получится, что я как бы неблагодарный. И я вот царю помог. Я вот царю дал эту монетку. И я молодец. И царь мне теперь, внимание, он мне должен. И по-простому, по-человечески, как только они вернутся во дворец, царь должен позвать казначея, сказать: выдайте мне из казны этот гривенник, и позвать этого лакея и вернуть ему эти деньги. И вот что нам говорит здесь Каббала. Глупец, он сам напомнит царю о том, что тот должен ему гривенник. И помните, мы с вами вот когда проезжали, вот там вот Нью-Васюки, вот там деревня была, помните? Ой, сломалась, я тогда гривенник давал, ваше величество. Ну, было бы, знаете ли, было бы вот здорово, если бы мы не сейчас вот как раз вернули, потому что, ну, вот надо мне. И царь, конечно же, тут же ему бы заплатил, Ну, потому что действительно брал я у него эти деньги, действительно мне было надо, он действительно молодец, я у него не украл, не отобрал силой, будем считать, что это называется одолжил. А раз одолжил, верни. Глупец, он потребовал бы моментально при первой же возможности у царя возврат этого долга. Практичный человек, заметьте, он же не очень глупый, да, в нем есть какая-то житейская мудрость, что и делает его, собственно, практичным человеком. Он бы не напоминал царю, уж по крайней мере сразу, он бы ждал подходящего момента. Что такое подходящий момент? Как раз приехал твой племянник из провинции, надо его пристроить при дворе, и это отличный момент, чтобы к царю подойти. Помните, Ваше Величество, я вам когда-то помог? Вот дорога ложка к обеду, как у нас говорят. Вот не правда ли это хорошая мысль, что ложка к обеду дорога? Вот тогда ведь я вам ложку к обеду, да, сразу нашел у себя в кармане. А вот вы сейчас мне вот помогите. Надо племянника пристроить хоть на конюшню, но во дворце. Хоть конюшня, но в Эрмитаже. И царь тоже, скорее всего, скажет, да, он как бы действительно прав, имеет полное право попросить о такой протекции и, наверное, даже выполнит его просьбу. Ну, если мы берем нормального, воспитанного, культурного царя, который не хотел бы вот так вот задешево потерять авторитет, уважение в глазах своих подданных. Брал деньги, расплатись. А он говорит, не, мне сейчас деньгами не нужно, племянника пристройте, и мы квиты. И тоже, скорее всего, царь бы сказал, ты знаешь, пожалуй, скорее да, чем нет. Ну, по крайней мере, пусть приходит. Посмотрим, я там передам завхозу, чтобы он посмотрел твоего племянника, может на что и сгодится. И только по-настоящему мудрый человек, говорит Каббала, никогда в своей жизни не напомнит царю о произошедшем, никогда не намекнет, и если он, гад, будет при встрече царю улыбаться и подмигивать, то он уже не мудрый, а туда сразу сползает в сторону практичного, а может быть и глупого человека, который намекает царю, что у нас с вами какие-то уже другие отношения. По-настоящему мудрый человек, он никогда не напомнит царю. Если царь сам решит каким-то образом эту симпатию обналичить, это другое дело. Но точно это не должно исходить от тебя. А может, никогда царь не вспомнит. И вот тут самое интересное. А если царь никогда не вспомнит об этом, так вот, он тебе остался должен. И вот тут мы возвращаемся к истории с трубачами, которые в сводном духовом оркестре пожарной команды города Мухосранска играют для его императорского величества. Кто кого облагодетельствовал? Кто кому честь предоставил? Или, можно сказать, кто кого удостоил чести? Замечательное русское слово «удостоил» – это «сделал достойным». Потому что кто я и кто царь? Понятно, что царь достойный, а я рядом с ним абсолютно недостойный. И вот когда царь подходит и пожимает руку музыканту, хорошо играли, то очень глупо задавать вопрос, так вам заплатили в конце концов? Ну, конечно, заплатили, мы в пожарной команде, мы как музыканты получаем жалование. Нет, ну царь лично вам за это заплатил. Это мы царю остались должны, потому что он нас похвалил, его похвала для нас намного дороже стоит, чем та игра, которую мы для него играли. У нас с царем появились отношения, которых у нас раньше с ним не было. Мы вышли за пределы чисто формальных взаимоотношений в некие отношения симпатичные. И вот на уровне симпатий я от царя получил такую улыбку, такой комплимент, такое рукопожатие. Потом 3 года руку не мыл, потому что к ней царь прикасался. Так иногда шутят люди. И кто из нас кому остался должен? Получается, что я остался перед его величеством в каком-то неоплатном долгу, потому что он меня вот так вот похвалил, а я же его так похвалить, наверное, никогда не смогу. Соответственно, мы с вами начинаем только прощупывать вот этот пласт информации, который уже успели для себя обозначить. Награда за заповеди. Когда Всевышний дает тебе заповеди, кто кому из вас остался должен? Это Бог мне должен заплатить за то, что я выполнял его заповеди? Или это я получил такую честь и такое достоинство благодаря тому, что делал что-то по просьбе, по повелению царя, за что и получил его улыбку, его рукопожатие, я получил его симпатию, Я благодаря его улыбке и рукопожатию вошел с царем в отношения личностные. Мы вышли языком психотерапии современной из функциональных отношений в личностные отношения. У меня теперь с царем на личном уровне есть отношения. И это ни за какие деньги не купишь. И надо быть просто глупцом, чтобы потребовать оплату моментальную, чтобы царь вернул меня обратно в функционал, расплатившись со мной монетой, на тебе твой гривенник и больше мне не улыбайся, дурачок. Что ты мне каждый раз улыбаешься, когда коня мне подводишь? Ты же конюх, но я же вам гривенник давал, теперь я вам буду всегда улыбаться и подмигивать. Знаешь что, возьми гривенник и больше мне никогда не улыбайся. Вот результат, которого мы с вами достигли в нашем исследовании. Я напомню, это лишь первая часть нашего путешествия в сегодняшней недельной главе. А глава у нас называется «Ахарей Мот». С вас, друзья, традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару интересных, даже можно смешных, комментариев в чате YouTube, за что я вам заранее искренне благодарен. Мир вам, друзья! Шалом! Всего доброго! Пока!